сегодняшнем выпуске подкаста «Большой Кавказ. Армения». Визит премьер-министра Никола Пашиняна в Соединенные Штаты вызвал много вопросов, особенно в связи с тем, что он проходит вскоре после инаугурации Трампа, и карте стратегического партнерства с Америкой подписаны еще до возвращения Трампа в Белый дом. Как это все связано с тем, что принято называть изменением стратегического выбора Армении? Что вообще стоит за разговорами об отдалении от России, уходе на Запад? И как изменилась Армения за 8 лет правления Николы Пашиняна, за которое отношение к нему в стране становится все более и более неоднозначным? Все эти вопросы мы обсудим с директором Института Кавказа в Ереване Александром Искандаряном. Мы с Александром Искандаряном знакомы очень-очень давно, поэтому не будем притворяться, что мы с ним на «вы». Поэтому первый вопрос, наверное, самый сложный. Зачем Пашинян ездил в Америку? Особенно после всего того, что было подписано, после Трампа. И, в общем, ну не для того же, чтобы сфотографироваться с вице-президентом.
Да, на «вы» это мы или на «ты» это в данном случае не очень важно. В принципе, да, во-первых, он поехал, потому что в Америке сменилась администрация, и то, что было при демократов, как минимум нужно обновлять. Во-вторых, Армения собирается каким-то образом пытаться там гармонизировать отношения со всеми или почти со всеми внешними игроками, с которыми это возможно, а Америка, ну, не последняя из стран мира. Ну и вообще там довольно много чего хорошо бы обсуждать. Другое дело, получилось или нет, другое дело, что это начало процесса, другое дело, что вряд ли Трамп, каждое утро просыпаясь, первым делом зажигает лампочку и смотрит на карту Армении. Мягко говоря, это не в приоритетах. И единственное, что по этому поводу, на мой взгляд, да, существенно Пашинян сказал, он сказал практически вот то, что я говорю, что публично сказал, я имею в виду, что задача Армении сделать так, чтобы положение на Южном Кавказе было приоритетным для новой американской администрации. Еще раз, разговор не о том, возможно это или нет, а разговор о том, что вообще пытаться общаться и пытаться каким-то образом наводить какие-то мосты, в общем, считают в Ереване дело не вредное.
А в какой степени это было приоритетно при демократах, и в какой степени это будет приоритетно, условно приоритетно, да, как ты сказал, при Трампе?
Не было, конечно, это приоритетно при демократах, и не будет это приоритетно при Трампе. Южный Кавказ не является центром внимания Вашингтона. Внимание там или там выработка политики по отношению к Южному Кавказу, вообще внимание к Южному Кавказу, оно уменьшается, а не увеличивается. В Америке это не касается даже собственно Трампа, это было до этого. Вот этот процесс мы могли наблюдать довольно долгое время. Вообще я бы сказал, что постсоветское пространство все больше и больше в Америке воспринимается как Россия и вокруг, через призму взаимоотношений с Россией на это смотрят. Это не значит, что позиция Соединенных Штатов, она не может изменить что-то в регионе, может, но опосредованно, через те проблемы, которые, на мой взгляд, являются для Соединенных Штатов важными и интересными, это прежде всего Иран, Ближний Восток и Украина. Ну, по крайней мере, более важными и более интересными, чем, собственно, Южный Кавказ. Но это все, если и будет происходить, то будет происходить опосредованно. А специальный выработка политики по отношению к странам Южного Кавказа, мне кажется, ее не было, это уж точно, мне кажется, и что она вдруг не появится, не увеличится и не станет ситуация совсем уж там другой, это, я думаю, тоже довольно-таки понятно. Особенно при Трампе и при вообще то, как на политику смотрит Трамп и каким образом это будет меняться сейчас. Последнее, что я бы сказал, извини, еще два слова буквально примерно говорю. Но огромный элемент неожиданности, потому что понятно, что то, что говорит Трамп, особенно то, что он говорит в первые дни и месяцы после прихода к власти, и то, что будет, это очень разные вещи, а предсказывать это все я бы не взялся.
А то есть Южный Кавказ, или скорее даже, может быть, по отдельности, да, каждый элемент Южного Кавказа, это как некое производное от того, что происходит вокруг, если я правильно тебя понял, да, производное от того, что происходит вокруг России, от того, что происходит вокруг Ближнего Востока, а тоже Сирии, того же Ирана и так далее.
Ты меня понял даже лучше, чем я говорил. Не Южный Кавказ является чем-то второстепенным по отношению к этому всему. А я думаю, что Южного Кавказа, ну, грубо говоря, на карте стремлений Соединенных Штатов Америки просто нет, не существует. А на Южном Кавказе могут произойти изменения, если что-то изменится в американской политике по отношению вот к тому, что было перечислено. А то, что Южный Кавказ, собственно, сам по себе даже и вторичен, я бы не сказал. Он третичен, пятеричен.
А тогда вернемся к нашим локальным делам, или свяжем локальные дела с этим большим контекстом. А правильно понимаю, что ось, на которую на самом деле нанизаны все проблемы Армении, это Азербайджан. И что именно вокруг этого накручены все внешнеполитические, в том числе, дискуссии, которые идут в стране, и о так называемом стратегическом выборе, и обо всем остальном.
В гигантской степени это так. Ну, не все, конечно, так не бывает, но я не умею в процентах это считать, но в гигантской степени это так. Взаимоотношения с Азербайджаном, частью их, представь себе, я так думаю, является взаимодействие с Турцией или не взаимодействие, что для Армении важно, да. И это... Взаимодействие с Россией в огромной степени завязано на безопасность, а безопасность – это безопасность от Азербайджана и так далее. Да, это в гигантской степени так.
А в какой степени вопросы вот Востока и Запада, да, вот этого модного тезиса о новом выборе Армении, насколько эти вещи связаны все-таки и насколько они самоценны, насколько они уже живут своей жизнью, которую, может быть, им придало вот это большое повсеместное обсуждение?
Они живут своей жизнью, они живут своей жизнью очень давно, задолго, например, до нынешней администрации. Вот эта вот дихотомия Запад-Россия, вестернизация, модернизация, европеизация – это вещи, которые обсуждаются в обществе все время. Разговоры ну, довольно примитивные часто, но разговоры о цивилизационном выборе, о том, что, ну, вот как в магазине, да, лежат на полке две чашки, и мы должны выбрать обязательно либо одну, либо другую. Это давно существует. То есть своя жизнь у этого идеологического комплекса, давай назовем это так, есть. Но кроме этого существует еще, кроме... представлений, кроме нарративов, существует еще реальность геополитическая, реальность довольно жесткая. И в этом смысле, с того самого момента, когда Россия начала, в общем, довольно-таки в открытую говорить, что денег нет, а вы держитесь, что, извините, ребята, но безопасность нам, оружие в том числе и другие формы безопасности, нам нужно самим, и мы сейчас заняты, пока подождите, и так далее, и так далее. А безопасность надо пытаться обеспечивать, обороняться палками как-то не очень получается, и приходится ее искать в каких-то других местах. И даже если ты... хорошо ли ты относишься, плохо ли ты относишься. Но мне трудно ответить на вопрос, как в Армении относятся к Индии. Да, ну вот она в этой дихотомии, ее нет. Но то, что ты ищешь, где можешь, оно приводит к тому, что меняется парадигма и начинаются вот эти вот на самом деле реальные попытки взаимодействия с Западом. И это реальность, то есть это надо делать. Это не происходит вопреки распространенной ошибке, на мой взгляд. Это не происходит во всех сферах. Ну, например, это не происходит в экономике, даже происходит наоборот. Но безопасность для Армении важна, и то, что вот идет этот процесс, в котором пытаются найти других акторов за пределами региона, это вещь объективная, это не только представление. А потом начинается пропаганда, начинаются дискурсы, которые на это также и влияют.
А что здесь первично? А потому что, как бы, с одной стороны, возможно, да, вся эта история с вестернизацией, обострение ее, интенсификация разговоров связана с Карабахской войной, да, с поисками безопасности, обиды на Россию и так далее. Но, с другой стороны, что это для Пашиняна? Это просто некий внешнеполитический инструмент, внутриполитический инструмент, бэкграунд, потому что мы же помним Пашиняна, да, образца там 20-летней давности, а как Анже Монако, в общем, ну, вполне себе по тем временам такой герценский колокол на общем фоне. В общем, у него, в общем, вполне были такие, вполне себе, условно говоря, либеральные взгляды, и, может быть, действительно это ему созвучно. Что здесь главное, из чего здесь, за какую ниточку надо тянуть, чтобы понять весь этот механизм?
Ну, как всегда, уж извини, ну и то, и другое, да. Ну, конечно, есть бэкграунд. Конечно, есть бэкграунд, и он есть не только у, собственно, Пашиняна. Я бы знак равенства между либеральными устремлениями, даже если мы не будем обращать внимание на то, что именно называется либерализмом в наших Палестинах, то неважно. Эти знак равенства между либеральным и прозападным или там антироссийским ставить не стал бы. Но
Я говорил об импульсе. Именно понятно, об импульсе, об бэкграунде.
Понятно. Ну, ты сказал слово, я, так сказать, за язык зацепил. Да? То, что в Армении это было всегда, и вот это идеологически или нет, это несомненно так. То, что поколение Пашиняна, которое пришло к власти, те люди, которые вместе с ним пришли к власти, это не просто смена генерации, это не просто возрастное, вот те старшие, эти моложе. Это первое, это то, что у нас называется поколение независимости. Это люди, которые пришли к власти, первое поколение, которое не имеет по-настоящему советского опыта в своих биографиях и в своих жизненных стратегиях. Получение образования, там, то, куда эти люди ездили, то, на что они обращали внимание, та часть мира, которая им казалась вот предпочтительной, и так далее. Там, что такое комсомол, или там Москва, или там, Новосибирск с его академгородком, эти люди уже представляли гораздо меньше, чем их предшественники. Да? Что такое карьера еще в Советском Союзе, когда она начиналась у многих предыдущих лидеров, там, всякие там комсомолы и так далее. Это все так, даже не то, что враждебно воспринималось, а это было каким-то чуждым. Но давай вспомним Пашиняна сразу после прихода к власти. Да, собственно, до этого и Саакашвили можно вспомнить тоже. Риторика была другой. Пашинян довольно лобилен. Он умеет, он живет в мире имиджеров. Он умеет очень этим оперировать. Он очень тонко чувствует настроение и может их пытаться создавать и на этом поле играть. И в этом смысле, ну, от Арцах – это Армения и точка, то, а давайте подумаем, откуда взялись дискурсы о геноциде, это же гигантский путь, который был проделан всего там лет за 6, за 7, 7 даже не полных. И вот это показывает, что да, конечно, это дискурс, это то, что можно использовать, это то, что можно использовать во внутренней политике. Но не думаешь же ты, что кто-нибудь всерьез, кто-нибудь не сумасшедший и не очень далекий от всего этого человек может думать, что Армения, приняв какой-то закон, может вступить в ЕС. Ну, нет, конечно, но использовать такого рода вещи в политике, как внутренней, так и внешней, пытаясь продать. Например, антироссийская риторика, так представляется из Еревана, может быть продана каким-то образом на Западе, вот с начала украинской войны, как минимум. Поиски безопасности, они могут основываться на некоторых риторических приемах и так далее. На постсоветском пространстве многие лидеры так действуют, это там, предположим, Зеленский, предположим, совсем в другом направлении, но похоже, Лукашенко. Порошенко и так далее. То есть это типологическая такая штука, которая работает, наверное, вне зависимости от личности и биографии этой самой личности. Биографии, повторюсь, это есть. Но если бы ситуация складывалась совершенно другим образом, то мне кажется, что личные преференции, они бы смогли играть меньшую роль.
Но при всей лоббильности ведь надо признать, что он продает и, в общем, довольно непопулярные вещи, да, и в этом, возможно, проблема. Вот он пытается, значит, сделать какую-то налоговую реформу, которую вроде бы делать надо, да, он повышает цены на проезд в транспорте, тоже вроде бы надо, да. И что касается идей слов, он предлагает переосмыслить какие-то вещи исторические, там, чуть ли не философские, да, вопросы геноцида, места Армении в мире, ее истории и всего остального, а он пытается как-то опрокинуть мифы, причем не первый он пытается это сделать, это делали и до него, но даже те, кто делали это до него, сегодня тоже выступают против него, и против Запада, и против... То есть такое ощущение, что даже если как бы, то есть любое дважды два, которое скажет Пашинян, это будет для него проблемой в силу того бэкграунда и прошлого, да, страшной катастроф, которую он, возможно, вверг страну, и что она не дает ему просто ничего уже сказать правильного. Насколько это так?
Ну, так, конечно, но это всегда так в политике. А любое дважды два, которое говорил Серж Сарксян после прихода к власти и в процессе прихода к власти Пашиняну, превращается в какую-то бяку. Ну, естественно, так. И не так чисто, я бы вот опять придрался, не так чисто, как ты говоришь. Вот, в общем, очень многие вещи из того, что говорит Пашинян сейчас, они являются результатом поражения в Карабахской войне второй. Очень многие вещи, которые ты можешь назвать либеральными дискурсами, там попыткой смены мифов, да, ведь невозможно вместо мифа не принести другой миф. Вот это происходит на самом деле. Это все прямое следствие того, что случилось в 2020 году. Это не с неба взялось. И если бы, например, мы могли бы представить себе, что на сегодняшний день суд продолжает существовать на городе Карабах, да, в лице какого-то там непризнанного субъекта и людей, проживающих там. Ну, разве можно было бы сейчас представить вот в такой ситуации, что риторика по поводу карабахцев и Карабаха, она такая же, как она является сейчас? Нет, она была бы другой. Если бы не было проблемы и попытки каким-то образом с Азербайджаном примириться почти при... Ну, при том, что многое приходится уступать, она по поводу границ была бы другой. Ну и так далее. То есть эти вещи, они существуют в огромной степени, потому что, я не говорю о реальности, я говорю о представлениях, потому что в Ереване есть представление, что это нужно делать, в Ереване, в смысле в официальном Ереване, в элитах, это нужно делать для того, чтобы достичь какой-то цели. Достигать этой цели не очень получается, но это продолжается, и все это некоторые пасы, в том числе, которые отдаются во внешний мир.
А критика Пашиняна сопровождается хоть какими-то поисками альтернативы тому, что он делает, ну, по крайней мере, в частности Азербайджана, или вообще вот как бы всего регулирования в широком плане?
Ой, спасибо за вопрос, он, по-моему, интересен. Дело в том, что критика Пашиняна в буквальном смысле, то есть то те слова, которые говорятся людьми, которых в Армении принято называть оппозиционерами, ну вот парламентской оппозиции, людьми, которые политически противопоставляют себя Пашиняну, она очень часто, она действительно в основном стоит, как земля на трех слонах, на дискурсах, связанных с Карабахом, с поражением, с вот это вот все от, в разной степени, от того, что неумехи ничего не могут, до предателей, неважно. Но вот это развивается там. А меняет ли это общество? Я бы сказал, что не очень. Общество в значительной степени это не воспринимает или воспринимает совсем по-другому. Но начали происходить поиски другого типа оппозиции. Вот это очень похоже на то, как это зарождалось у нас же в Ереване, в Армении, начиная с 10-х годов, и что привело в конце концов к к революции. Это протесты по поводу садика на Маштоце, экологические процессы по поводу Тегута, по поводу Амунсара, это гора недалеко от Джербука, в которой предполагалось добывать золото, электрики Ереван, транспортная та же самая проблема. Вот это было формирование некого ядра протестов, формирование некоторой группы людей, которые готовы были протестовать по очень разным поводам, с тем, чтобы постепенно формировалось вот это отторжение власти в обществе, как минимум в Ереванском, хотя не только, да, которая рано или поздно привела к тому, что власть была настолько слаба, что ее удалось свалить, когда появился технически достаточно умелый человек, который, Пашинян, я имею в виду, который смог это взять, да, вот этот протест. Вот сейчас, долгое время этого не было, сначала была эйфория 18-го года, какие-то зашкаливающие рейтинги, потом эти рейтинги постепенно начали падать, потом была война и шок после этой войны, ну и так далее, и так далее. И вот сейчас мы видим, что этот поиск методом пробы и ошибок какой-то новой парадигмы протеста. Он начался. Был протест, который попытался возглавить архиепископ Баграт. Сейчас вот те протесты, которые по поводу подорожания цен на транспорт и так далее, и так далее. То есть вот важно заметить то, что эти протесты в значительной степени строятся на социалке, а не на Карабахе. Не на том, на чем до этого часто были, что было центром политических дискурсов. И это рано или поздно, наверное, приведет к тому, что начнет формироваться какая-то новая группа людей. Интересно, что ищут вот этот лидеров этого протеста за пределами политики. Уже замечено, да, если политики приходят и возглавят какой-нибудь митинг, то на митинге там людей становится меньше, а не больше, потому что у оппозиции тоже нет никакого рейтинга.
Не только в Армении, да.
Я говорю об Армении, да, конечно, не только в Армении.
И в Грузии,
да,
тоже самое, да.
Это процесс такой общий для гибридных режимов, постсоветских и не только постсоветских. Но неважно. И вот это только начало этого процесса. Я-то думаю, что это будет продолжаться. Какие-то поводы обязательно будет. И рано или поздно это приведет к рождению какого-то нового типа оппонирования. Но пока это самое начало.
А насколько пока этот протест не порвал, да, генетическую связь со старыми силами, с тем же самым прежним президентом, прежними властями? Или уже все-таки он достаточно автономен или даже независим?
Запрос на этот протест идет из общества. Отторжение режима в значительной степени, мы возвратились, Армения возвратилась к своему естественному состоянию, в кавычках все, хотя не очень, к тому, что было между примерно 92-93 и 2018, да, слабая социальная легитимность, я имею в виду, слабая легитимная в социальном смысле власть и слабая раздробленная оппозиция. Вот это, мы вернулись к этому, по последнему опросу, наверное, видел, рейтинг власти, партии власти 11 с копейками, 11,3, если я не ошибаюсь, процентов. Следующая за ним силой выступает там около 7% политическая сила, которая не существует практически, и во главе, даже во главе нельзя говорить, да, тот человек, который якобы возглавляет вот эту партию, это, ну, тоже достаточно популистичный блогер, да, это показывает вот этот вакуум. Но запрос, он настоящий, он не то, чтобы его организовали Кочарян с Саркисяном, не то, чтобы это нечто, что каким-то образом создано, так сказать, искусственно. Это некий протест. Другое дело, что для того, чтобы превратить социальный протест в протест политический, ему нужно дать канал, нужно канализировать, да, нужно иметь какой-то политический ответ на это, а его пока нет. Или он неудачный. Мне кажется, что его, ну, Баграт, архиепископ Баграт был не очень удачным вариантом. Мне кажется, что сейчас бывший мэр Еревана, ну и вообще люди, которые пытаются транспортные протесты каким-то образом канализировать, у них тоже это не получилось. Но это, повторюсь, это будет продолжаться, будут возникать разные поводы в разных сферах до тех пор, пока не созреет какое-то ядро.
А вернемся к урегулированию. Азербайджан наращивает давление, причем в разных точках. Он как будто бы растягивает линию фронта, заставляя Ереван перебрасывать свои ресурсы. То это Западный Азербайджан, то это изменение конституции, то это непосредственно коридор. А в чем, собственно говоря, сейчас мотивация Баку? А чего он добивается и в чем здесь как бы возможность маневра Армении?
Возможности маневра не очень много. А добивается Азербайджан, мне кажется, совершенно очевидно. Азербайджан добивается, пытается добиться за то время, пока ситуация не изменилась, я имею в виду и украинскую войну, и сосредоточенность мира на Ближнем Востоке, и вот все, что происходит, что никому не до Южного Кавказа. Да? Азербайджан пытается вырывать куски результата военной победы столько, сколько получится.
То, что Азербайджан... что именно? Вот что именно конкретно, вот его сейчас за что он готов платить, ну, достаточно высокую цену?
Ну, цена, она так и так платится, ведь те приемы, которые используются, они очень часто риторические, а приобретение вооружений, там, реформа армии и так далее, это все, что и так делается, без этого делалось бы. Что он желает получить? Дефункционализированную Армению на выходе. Чтобы когда эта ситуация начала меняться в мире, вот тогда можно было бы заключить всякие там разные договоры, а Армения к тому моменту была настолько слаба, что она какую-то свою политику, свои требования просто не могла бы выдвигать. Любое требование от «замените конституцию вашу» или «увезите ваше оружие, которое вы уже закупили во Франции, обратно во Францию», ну, понятно, да, но вряд ли кто-нибудь думает всерьез, что Алиева правда интересует, чего там написано в декларации о независимости, которая была написана в советские времена. Не об этом разговор. Но вот это вот давление, оно создает ситуацию, при которой возможно ослабить Армению как можно больше.
Это
сделать ее финляндизировать. Вот давай так, если говорить в терминах холодной войны европейской.
То есть это, вот если даже говорить о финляндизации, первичное здесь для Азербайджана, скажем, это продолжение самоутверждения, или он действительно опасается реванша и думает о собственной безопасности? Или то и другое, как обычно.
Ой, Вадим, ты знаешь, спросил азербайджанцев. Ну, несколько раз в моем общении с азербайджанцами, не буду говорить о других, а об открытом, которое было в эфире, да, скажу. Не так давно я говорил с одним из азербайджанских достаточно... человека с опытом, достаточно хорошо прислушивающегося к внутренней ситуации, живущему в Баку и так далее. И он, в общем, открыто сказал фактически, да, что ну, мы боимся, что ну, сейчас понятно, а что будет через 20 лет. И для того, чтобы это не было проблемой для там внуков наших, мы хотим сейчас сделать так, чтобы Армения не была способна ни на что такое. А если Армения будет не соглашаться, то мы будем решать проблему другим путем. Сказано было достаточно откровенно, но в общем примерно то же самое говорит и сам Алиев, в общем-то. Да? Делай так, делай сяк. Иди туда, иди сюда. Алиев буквально сказал, вот тоже хороший пример, да, он сказал по поводу вот этих дорог и предложений, которые делает Пашинян, а чего он это делает в Вашингтоне, в Брюсселе, там где-то еще, он не у них должен спрашивать, он у меня должен спрашивать. Вот сведение Армении до такого состояния, когда она должна все спрашивать у Азербайджана, это цель, в общем. Причем я бы сказал, ну, довольно рациональная, в общем. Добиться этого вот прямо сейчас.
А готов он платить действительно вот такую серьезную цену? Готов он действительно делать то, чем грозит Алиев в своем интервью и так далее? Потому что, ну, в общем, как бы совсем как к блефу, к тому, что, говорит, Алиев относиться уже научил не относиться, да? Но насколько Азербайджан готов вести войну совсем другого типа, другого плана, ну, которая вряд ли будет так одобрена, как была одобрена Карабахская?
Технически готов.
Технически понятно, политически.
Политически, ну раз она не начинается, то значит нет. Пока они тормозят. Я не буду расстегивать воротничок и говорить, что этого никогда не случится. Но у этого все-таки есть ограничения. Ты сам сказал, что война совершенно другого порядка. То есть пробивать через Армению коридоры, через них взаимодействовать с Европой, перевозя всякие там, я не знаю, грузы в Европу и обратно. Депортировать уже не 100 с чем-то тысяч человек, а там 3 миллиона, более того, куда их депортировать, да, не очень понятно. И это все-таки явление более такого серьезного порядка, чем то, что было сделано, собственно, в Карабахе. Алиев все еще хочет быть, ну, в какой-то степени рукопожатным не только в Исламабаде и там, я не знаю, в Багдаде, но и в Париже, и в Лондоне. Ну, понятно, как относится к такого типа режиму, который есть в Азербайджане, но все-таки Алиев сейчас, ну, не Саддам Хусейн, да, и это один из ограничителей, есть какие-то другие. Насколько это сработает, насколько они существенны, ну, поживем, увидим.
То есть, возможно, то, что мы прошлый год прожили без серьезных эскалаций на границе, это, возможно, тренд, а не коррекция.
Это, возможно, тренд, который связан, во-первых, вот с тем, что я говорил, на предыдущий вопрос отвечая, во-вторых, с тем, что, ну, там европейские наблюдатели, мониторы все-таки, это тоже играет какую-то роль, да, она преувеличивается в Армении очень сильно и часто, это, конечно, не все спасители, но, в общем, и это тоже в числе другого играет какую-то роль. Пока так, действительно, уже довольно приличное время, ну, сейчас не 22-й год, такого не происходит, но насколько, если ты меня спросишь, насколько это прочно, насколько это сохранится, я скажу, что мне трудно это предсказать.
Спасибо. Я напомню, сегодняшним нашим собеседником в подкасте «Большой Кавказ» был директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. Всего доброго и до встречи через неделю.
Спасибо вам.